Наука и техника.
Ну что, мы начинаем. Вера Смирнова у нас здесь. Мы вас уже слышим, коллеги. Здравствуйте, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
Добрый день.
Я сейчас расскажу, кто нам сказал добрый день последний. Чем больше мы погружаемся в интернет, тем актуальнее становится вопрос защиты информации, пересылаемой в просторах всемирной паутины. Применяя сегодня способ защиты, передаваемый по оптоволокну интернет-трафика, уязвим. Известная истина. На помощь ученые-разработчики призвали квантовую физику, в частности, Артур Глейм, заведующий лабораторией квантовой информатики университета ЭТМО и генеральный директор ООО «Квантовые коммуникации», предлагает защищать данные при помощи нескольких квантов света. И сегодня в рамках совместного проекта супергруппы «Чашка Петри» и «Фонтанка Офис» ученый расскажет о всех преимуществах нового метода и объяснит, почему традиционные подходы в области безопасной передачи данных сдают свои позиции. Артур, приветствуем вас.
Добрый день.
И Вера Свиридова вместе с нами. Мы ведем этот проект совместно с супергруппой «Чашка Петри», который Вера и представляет. Если получится, чуть ближе к микрофону, пожалуйста. Вам слово, Вера.
Ну, давайте действительно, Артур, с того и начнем, что для начала объясним, как сейчас происходит защита, передаваемая в интернете информации, и почему она уязвима, почему ученые взялись разрабатывать новые методы.
Все дело в том, что современный рост информационных технологий, вообще говоря, запросов общества к защите данных, ставит новые и новые требования к информационным системам. Мы больше переходим в облачные системы, в системы распределенного хранения данных. Уже, значит, актуальным становится вопрос интернета вещей, подключения систем управления городом и прочим к информационным системам. И все это формирует новые риски, связанные с вопросом информационной безопасности. Потому что, с одной стороны, хорошо реализовывать удаленное управление, мы можем делать много удобных и классных вещей, например, значит, удаленно управлять трафиком, оптимизировать движение трафика транспорта в городе, разгружать светофоры и прочее. Но, с другой стороны, создаем рисковые точки, формируем уязвимые каналы управления и прочее. Ну и далее, переходя к конечным пользователям в виде пользования интернет-сервисами платежей, оплаты банковских счетов и прочее. Ну вот. И вопрос требований к безопасности таких информационных систем становится более острым, поскольку в конечном счете это жизни людей. Но можно себе представить, если мы возьмем некоторые беспилотные системы, а сейчас на многих мероприятиях можно увидеть беспилотный вертолет, который для самолета летает, снимает мероприятие. И что будет, если злоумышленник выключит канал управления или перехватит его и обрушит это самое беспилотное устройство? И мирная беспилотная камера становится страшным объектом, который может повлечь за собой жизнь.
По сути, оружие. Да.
Вот. И, соответственно, есть объективные запросы, связанные с нарастающим и теперь уже реальным кризисом в области информационной безопасности, а свидетельства этого кризиса мы можем видеть достаточно широко. Вот самый яркий пример — это, наверное, дело Сноудена, о котором сейчас много говорят. Но и другие моменты, в частности, есть публикация о перехвате управления в автомобильных системах и прочее, что создает объективные риски.
Позволяет перехватывать?
Возникает вопрос о том, что можно сделать, чтобы улучшить. Рисков несколько, но вот давайте поговорим об одном из них, а именно о канале передачи данных, о том, как мы формируем связь. Когда мы сейчас говорим об информационной безопасности, мы ставим сразу несколько критерий о том, что если современные компьютеры, современные вычислительные машины недостаточно мощные, о том, что если информация имеет ограниченный срок жизни, о том, что ключи достаточно длинные. И вот при таких условиях мы говорим...
А что значит длинные ключи?
Есть алгоритмические подходы, то есть некоторые математические процедуры, которые позволяют изменить информацию до неузнаваемости таким образом, чтобы потенциальный злоумышленник или перехватчик не мог ее прочитать.
То есть, вот, в общем-то, собственно говоря, именно так сейчас и осуществляется, да, защита передаваемой информации.
Да, мы, собственно, берем некоторое осмысленное сообщение и по какому-то правилу изменяем его до непонятного стороннего наблюдателя вида. А дальше второй абонент, участник обмена, тот, кому мы хотим что-то рассказать, знает, по какому алгоритму это все было преобразовано, и обратным алгоритмом прочитывает то, что там происходило. Но за счет того, что там внутри всегда сидит алгоритм, он может быть очень сложный, но он всегда есть. И все, наверное, значит, помнят историю Шерлока Холмса про пляшущих человечков, когда Шерлок Холмс пытался подобрать послание, у него это успешно получалось, занимался фактически значит, анализом передаваемых данных и путем подбора находил правильное решение, правильный ответ на эту задачу.
То есть, по сути, к любому вот такому алгоритму рано или поздно можно подобрать ключ.
Да, и это, собственно, факт, вопрос когда. Но в чем заключается глобальная проблема? Когда мы берем, значит, современные актуальные устройства защиты информации, производитель нам говорит о том, что да, вот есть ключ, он обеспечивает надежность на столько-то десятилетий, а может быть даже столетий. Но что происходит по факту? Если буквально еще в 2005-2006 году говорили о безопасности 64-128-битных ключей, и им клали надежность 100 лет. Потом, значит, прошел год, и сказали, что надо в 256. В 2010 году 768-битный ключ был взломан алгоритмически, об этом есть публикация японских ученых, когда они его... Тогда как стандартом было 512, и каждый раз закладывается, что да, там на 100 лет надежно, стандарты удовлетворяют, и все вроде бы хорошо, но при этом стандарты каждый год меняются. И каждый год меняются требования, хотя вроде бы каждый раз мы говорим, что да, при современных реалиях. А что происходит? Меняется вычислительная техника, появляются новые подходы. Новые подходы как классической обработки данных, это и новые серверные мощности, и новые алгоритмические возможности. И, в общем, ученые во всем мире в этом направлении работают, так и перспективные угрозы в виде вычислительных систем, которые на данный момент еще недоступны на полках, но уже активно появляются в лабораториях и крупных компаниях. Вот, в частности, проблема квантового компьютера как таковая вообще ставит под сомнение все существующие коды, которые мы используем. При том, что это уже становится коммерческим продуктом сейчас, да, на ранних стадиях, может быть, полный функционал не выполняют, но они активно рвутся в жизнь. И вопрос не стоит о том, хорошие или плохие классические подходы, вопрос в том, что мы никогда не знаем, когда они перестанут работать. И это приводит к риску того, что мы проснемся утром, и нам скажут, что все надо менять.
Так, а что вы предлагаете?
И возникает вопрос, а можно ли сделать так, чтобы было не безопасно, если то-то, 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 а просто безопасно. Не потому, что мы ввели какие-то ограничения, собрали какую-то модель, в условиях чего эта система является безопасной, а потому что природа так устроена, что это безопасно.
Так.
И так действительно возможно сделать, если внести в процесс передачи данных новый принцип, принцип, который не использовался ранее, а именно изменить способ приготовления сигнала. То есть сейчас, когда мы передаем данные, мы передаем его большими, мощными электрическими, оптическими или какими-либо импульсами. И от этого импульса всегда можно немножко отвести и посмотреть, что там было. Ну, фактически сесть послушать.
Ага.
А есть другая возможность, которую, собственно, предлагает нам природа, и которая до сих пор активно не использовалась. Это опустить мощность вот этих импульсов до предельно малой. Есть предельно малая порция энергии, меньше которой физически быть не может. Просто потому, что мир так устроен. Есть порция, которую разделить нельзя, потому что это самое маленькое, что только может
быть. И что
быть.
Это за порция?
Это квант. Квант оптического излучения, это фотоны. Таким образом, если мы будем передавать и осуществлять безопасный обмен данными, опустив мощность излучения до уровня единиц фотона, предельно малых, физически предельно малых порций света, то такой канал физически нельзя слушать. Не потому, что мы создали сложный математический алгоритм, который, с которым борются другие математические алгоритмы, другие машины, а потому что сама природа не позволяет взять из такого канала передачи данных. Ну вот, и на этом принципе строится новое поколение устройств, которые активно рвутся в жизнь, и разработчики работают в этом направлении, стараясь сделать их технологичными, доступными и внедренными в телекоммуникационные сети, то есть применимыми для практических уже повседневных задач. И в этом направлении сделано довольно много, и такие устройства уже появляются. И, собственно, на одно из направлений, как мы считаем, наиболее эффективных направлений разработки квантовых систем мы представляем.
А вот насколько вы уже продвинулись в своей разработке?
Вообще говоря, тематика квантовой коммуникации, она в мире известна, и родоначальниками ее были Беннет и Брассард, опубликовавшие в 1984 году первую работу, когда они спостулировали, что такой принцип вообще может быть реализован. И были поставлены первые эксперименты. Но вопрос отложился на достаточно долгий срок по той причине, что одно дело, мы имеем большую оптическую плиту, оптический стол, эксперимент по манипулированию с квантовыми объектами. Другое дело, мы хотим сделать систему, которая может быть применена в реальных действующих линиях связи, тех линиях связи, которые широко используются, те, которые близки к потребителю. И с этим была действительно проблема, потому что сохранить состояние сверхслабой порции света, доставить его и прочитать технологически было крайне сложно. И сейчас с развитием технологий это стало возможно, и работы в этом направлении начали развиваться. И вопрос стоит о том, как доставить теперь уже максимально эффективно, сделать это максимально быстро. Когда мы получаем трафик, мы хотим, чтобы скорость была как можно больше, на максимальное расстояние между узлами, то есть чтобы повторители в системе стояли намного меньше, и максимальной эффективностью загрузки телекоммуникационных волокон. Вот это то, что мы научились решать одним из наиболее оптимальных способов.
Ну, а дальше мы вас поспрашиваем уже после рекламной паузы небольшой.
После небольшой музыкальной паузы я напомню, что Артур Глейм, заведующий лабораторией квантовой информатики университета ЭТМО и генеральный директор ООО «Квантовые коммуникации» у нас в гостях. И то, что он говорит, это не фантастика, это абсолютная реальность. Это уже происходит прямо сейчас.
Наука и техника.
Мы продолжаем. Я напомню, что в прямом эфире на Фонтанку офис замечательный эксперт, человек, который знает про будущее больше, чем мы с вами, зав. Лаборатории квантовой информатики университета ЭТМО и гендиректор ООО «Квантовые коммуникации» Артур Глейм. И эфир мы ведем вместе с Верой Свиридовой, Фонтанка офис плюс чашка Петри. Вот как называется этот час. Мы продолжаем. Кстати, приходят вопросы, и понимая, что речь идет про будущее, про паутину, про контроль, народ спрашивает: скажите, пожалуйста, а Тор, так любимый и столь популярный после того, как рутер-рекер грохнули, это уже не актуально? И вообще можно сопоставить то, о чем говорите вы, с теми привычными методами, скажем так, скрывания собственного «я» от всевозможного контроля, теми инструментами, которые есть сейчас?
Вообще говоря, когда мы говорим про квантовую коммуникацию, мы предполагаем решение не только частной задачи, когда мы говорим о соединении, например, одного офиса банка с другим, сколько, хотя это тоже важно, это однозначно отдельная задача, которая рассматривается, которая решается, сколько, вообще говоря, о новом поколении телекоммуникационного оператора и о том, как должен выглядеть телекоммуникационный оператор будущего. Потому что сейчас интернет-провайдер, провайдер услуг связи предоставляет нам трафик, но он всегда и везде отмечает, что за данные он ответственность не несет, чтобы не происходило. И такого сервиса он предоставить не может. Проблема данных — это проблема самого пользователя.
То есть вот если я, например, со своего компьютера захожу в личный кабинет, допустим, на сайте какого-то банка, никто ответственности не несет за то, что я пересылаю там, допустим, онлайн какие-то деньги, и я могу их потерять.
Ответственность идет на уровне взаимоотношений банк-клиент, но не провайдера, предоставляющего услуги связи. То есть фактически конечный пользователь, банк в этом смысле это же тоже пользователь такой среды передачи, он перенимает эту задачу, эту функцию на себя, реализуя какие-то доступные ему методы. А квантовые технологии и, вообще говоря, видение ее развития, видение, которое формируется в рамках национальных технологических инициатив, работа над которыми сейчас активно ведется, говорит о том, что можно создать телекоммуникационного оператора будущего, телекоммуникационного оператора 2.0, который может брать на себя задачи не только по передаче и формированию трафика, но и обеспечивать защиту и надежность таких каналов передачи данных, сделать их такими, чтобы вопрос соприкосновения с этим каналом был отдан, был предоставлен непосредственно пользователю как еще один сервис, и часть этого сервиса по передаче данных. И таким образом вопросы аутентичности, вопросы идентификации пользователей и прочих могут решаться совсем на другом уровне за счет того, что такие системы дают принципиально новое качество телекоммуникационным сетям. И вот в этом направлении работа ведется. Конкретно касаемо сервисов, которые вы обозначили, сказать не готов, но в целом возможность разграничивать интернет, а сейчас с этим реально стоит проблема, это то, что оно становится актуальным всего огромного разрастания сетей, полного непонимания направления движения трафика и прочего, которые определяются конкретными телекоммуникационными операторами, системным администратором, который сидит на конкретном узле. Вот такие технологии позволяют сегментировать, структурировать эти сети на физическом уровне, вводя дополнительные правила игры, выделяя абсолютно доверенные зоны внутри абсолютно открытого пространства.
То есть, переведите нам на простой русский язык. Вот смотрите, с одной стороны, в нашем, ну, не во всем, не во всех головах наших пользователей, но у некоторых это есть. Есть люди, есть государство, есть интернет, которым эти пользуются. Первые хотят оставаться, скажем так, свободными, вторые хотят понимать, о чем говорят первые. Ваша идея, она к чему по факту приведет? Кто выиграет?
Выиграют все на всех стадиях. Пользователь, потому что получит защищенную доверенную среду.
Так.
Государство, потому что получит некоторые границы в пределах интернета, в пределах которых он может быть структурирован. Не обязательно ограничен или разрезан, но, по крайней мере, отструктурирован. Сейчас с этим объективно крайне сложно.
Да.
И в том числе государство как потребители, потому что под свои задачи, задачи в будущем электронного правительства и развития национальных сетей, получит новые возможности, новые сервисы, которые на данный момент ограничены по своему функционалу за счет современных реалий.
Хорошо, мы разобрались, собственно, с базой, да, с вводной информацией того, о чем мы говорим. Здесь теперь важно понять, на какой стадии реализации мы находимся.
Я есть уже устройство.
У Веры тот же самый вопрос возникает, да.
Ну да, безусловно, устройство есть, и это является, скажем так, нашей большой победой. И устройство, при этом имеющее существенные преимущества над тем, что мы можем видеть в других устройствах. За счет чего это достигается, о чем идет речь? Все дело в том, что, как я уже говорил ранее, когда мы хотим построить телекоммуникационную систему, мы хотим сделать ее быстрой, доступной и хорошо встраиваемой в телекоммуникационные линии. И такие системы, которые применимы вообще, в принципе, применимы к коммуникационным линиям, на рынке доступны. Есть и швейцарские компании, и в Штатах, и прочее. Uh-huh. Есть ряд квантовых проектов в области квантовой связи, которые в мире реализуются. Вообще говоря,
конкуренты есть,
строительство квантовых сетей становится трендом в современной телекоммуникационной индустрии. Uh-huh. Это не что-то, что будет актуально через 10 лет, это то, что уже сейчас в мире началось. Это пока зарождающийся и формирующийся рынок, но он уже начал активно выстраиваться, активно расти. И возникает вопрос, что можем предложить мы, что мы можем сделать здесь в России, и почему мы можем быть конкурентны на этом поле, и почему это важно. Дело все в том, что в отличие от традиционных подходов, а так или иначе в мире используются модификации известных изученных методов, мы в саму структуру процесса квантовой передачи, в сам способ формирования фотона внесли инновацию, то есть создали новый метод. И положив новый метод не в конечное решение, а в саму глубь процесса, мы получили совершенно другой, радикально новый выход с технологии. Таким образом, мы смогли реализовывать эти протоколы с эффективностями на порядок превышающими мировые аналоги, которые представлены на рынке.
То есть что конкретно, какие вещи вы отсекаете благодаря этому? Можете перечислить первый, второй, третий. Этого станет меньше, это уйдет вовсе, это станет лучше.
Собственно, мы даем возможность осуществлять квантовый обмен данными со скоростями до 10 раз превосходящими лучшие мировые аналоги.
По привычным сетям, в том числе.
Да, обязательно. Это обязательное требование. Это то, что мы ставим во главу угла. Система,
ничего
которая...
нового строить не надо с точки зрения коммуникации.
И это самое важное, потому что телекоммуникационные сети есть, мы их активно используем для интернета, телефонии, сигнализации и прочего. И именно встраивание в существующие сети — это основная задача новой технологии. Она не может приводить к тотальной эволюции, нельзя все снести, отстроить заново, она должна комплементарно, удобно для пользователя встраиваться в инфраструктуру. Это то, от чего мы отходим, от чего мы движемся.
То есть скорости не потеряем, инженерные коммуникации перекладывать не надо. Расстояние какое покрывается?
Значит, расстояние между узлами, оно эквивалентно 43 децибелам потери в линии связи. То есть
так, ничего не понятно.
Волокон это...
Можно я попробую повторить? 43 децибелам в потере связи.
В потерям в линии связи. Эти в расстояниях свыше 250 километров расстояние между узлами можно потерять. И почему это важно? И это действительно важно. Система, которая реализуется в Европе, а европейская квантовая сеть оперирует расстояниями между узлами порядка 20-30 километров.
То есть вы впереди планеты всей.
И для Европы это может быть хорошо, Европа маленькая, но если мы возьмем расстояние между Петербургом и Москвой, таких ретрансляторов нужно больше двух десятков, что для телекоммуникации невозможно. Другое дело, когда мы можем поставить 3-4 ретранслирующие точки, это позволяет строить действительно магистрали, протяженные магистрали, которые позволяют объединять крупные центры, города и прочее. И это в этом смысле не увеличение расстояния в 2-3 или в 4 раза. Это качественно новый продукт, это качественно новая возможность для конечного потребителя вкупе с высокой эффективностью использования этого самого волокна и быстрыми каналами.
Наука и техника.
Артур, у меня вот еще такой вопрос остался, как конечный потребитель вашей технологии. А насколько она вообще дешева во внедрении, сколько она может стоить? Вот, насколько я понимаю, в общем-то, прототип устройства у вас уже есть. А конечные потребители, такие промежуточные, нам понятны. А насколько это сейчас дорого? Насколько доступно?
Ну, то есть сейчас рыночная цена таких устройств, я говорю скорее о мировом рынке, чем нежели конкретно о нас, варьируется в диапазоне от 100 до 300 тысяч долларов. Это то, что они продают, да, но вопрос стоит о том, что это как мобильный телефон, который когда был один в городе, он стоил фантастических денег, мобильная связь была недоступна, когда она стала у каждого и стала распространяться, то, в общем, это дело стало близко к копеечному. Здесь примерно та же история, вопрос про масштаб и глубину внедрения, поскольку в технологичных отраслях объем производства, объем выпуска, объем внедрения многократно, а то и до порядка снижает себестоимость и, как следствие, конечную цену таких устройств, делает их оптимальными для многих разных задач, легко эксплуатируемыми, удешевленными, без избыточного функционала для конкретного пользователя. Так что здесь есть огромные перспективы, поскольку даже если смотреть сейчас, устройства, обеспечивающие эквивалентный функционал, но используемыми на данный момент методами, а их цена при нынешнем курсе доходит до 1 000 000 рублей, то я имею в виду в классе профессионального оборудования. А опустить себестоимость до таких сумм вполне реально, и посредством ряда мер, это и увеличение масштабов, и импортозамещение, которое в этих отраслях крайне важно, поскольку есть обоюдный процесс, когда инфраструктура внутри страны создает возможность для создания новой видов продукции, и, с другой стороны, создание новых видов продукции формирует заказ, спрос на создание и реализацию технологичных элементов внутри самой страны. И это большая системная работа, которую мы ведем. Для этого, собственно, создан был квантовый консорциум, который на данный момент входит в 16 организаций. Это не только представители в области исследования и разработки, но это и компании, и телекоммуникационные операторы, и производители оборудования. Вот, собственно, такое движение внутри страны сейчас собралось, и мы активно бьемся за задачу как раз технологического изменения, внедрения новых технологий, формирования новых стандартов и правил обработки, поскольку фактически мы живем в мире, в котором мы привыкли, что есть некоторый стандарт, который мы берем за границу вместо с оборудованием, которое идет. А сейчас уникальная ситуация состоит в том, что, имея существенный задел в этой области, в России специалистов много, это и московские, и казанские коллеги, глубоко разбирающиеся в отдельных аспектах проблематики технологии, мы можем, имея существенный задел, доведенный до практических реализаций, конечных реализаций, уже сами предлагать миру новые стандарты и способы построения. И вот в этом направлении мы активно работаем. Собственно, это имеет встречный эффект. Вот сейчас мы принимаем делегацию из Соединенных Штатов Америки, университета Рочестера, ведущего университета в области оптики. И они сейчас едут в Россию, чтобы осваивать новую технику, получать знания о новых технологиях, о способах ее внедрения, потому что такие системы реально являются уникальными, и на базе своего университета они, например, не могут получить такие компетенции, они за ними едут в Россию, и это крайне важно, это радикально меняет ситуацию, расклад сил, и это такие начальные ростки того, что, я надеюсь, в ближайшее время будет распространяться.
Здесь человек, который очень любит родину, ничего не понимает науки, скажет, зачем мы с ними делимся секретами. И вы ему отвечаете.
Спасибо за вопрос. Мы не делимся секретами. Мы предлагаем распространять и использовать наши принципы в широком применении, в широком мире. Все наверняка так или иначе пользовались операционными системами Windows, Microsoft и прочих, но для того, чтобы ей начать пользоваться, надо понять, что это такое. Мы же не любим операционные системы, которые мы не умеем использовать, мы к ним не привыкли.
И то есть это скорее не они идут к нам и забирают наши, а мы идем к ним.
Да, и мы даем
им наши там.
Да, и они специалисты, они вырастают на этих системах, они получают навыки работы на этих системах и уже проектируя инфраструктуру внутри предприятия, они знают, что да, такое оборудование есть, с этим они знакомы, они понимают, как его использовать, фактически становятся потребителями, поэтому пути идут крупнейшие мировые компании, мы это видим везде и всюду, во многих университетах есть представительство крупнейших информационных компаний, которые как раз имеют, собственно, такой задачей познакомить со своим оборудованием значит, будущих специалистов отрасли. Это та же самая ситуация, но тогда, когда мы ее ведем уже от себя в мировое сообщество, а не потребляем снаружи.
Я как человек, который сидит на новостях, не могу вас не спросить вот о чем. Мы наблюдаем определенные тенденции, да, у нас тоже ПО, упомянутое вами, понятное всем, хотят из определенных отраслей жизни страны убрать. Мы видим новости, как те или иные специальные там структуры избавляются от этого, по крайней мере, стараются это сделать. В этой связи может ли как-то внешняя ситуация повлиять на все на это, и они скажут, зачем нам брать у них, мы сами сделаем такое же. Ну, я не знаю, каким-то образом идею позаимствовать нелегально. Насколько это возможно и насколько это реально, да, что параллельное движение вместе с вами может оказаться, там, не знаю, ближе к финальному результату, чем мы.
А вы имеете в виду параллельное движение какой-либо другой группы потенциально из-за рубежа?
Да-да-да, именно. Но это я имею в виду.
Вопрос глубокоемкой продукции, вообще говоря, инноватики таков, что чтобы что-то реализовать, нужно накопить колоссальный опыт и собрать возможности большой научной школы. В этом смысле университет УТМОН, на основе которого выросла эта разработка, это сбор компетенций в ключевых отраслях, притом разных, широких и глубоких. Это и лучшие специалисты в области оптики и фотоники. Это и лучшие специалисты в области IT и программирования. Университет УТМО многократный чемпион мира по программированию. И это и лучшие телекоммуникационщики, потому что РАННЕТ, это впервые объединившие крупнейшие центры, научные центры Европы в России, рос от университета ИТМО. Университет ИТМО был координатором этого проекта. Мы собрали вместе все эти компетенции и реализовали их. И поэтому, имея существенные заделы, реализованные в виде конечных систем, мы имеем большую фору. То есть, таким образом, если даже предложить все исходные схемы, исходные варианты для того, чтобы сесть, разобраться, вникнуть, вырастить специалистов, подготовить их и внедрить, нужно выбрать вот этот самый задел, который насчитывает несколько лет.
Ну да, то есть целиком ИТМО вот не перенесешь вот так вот, да, на другую территорию, это невозможно, ровно. Нет, поэтому конечно. Это не безопасно, в смысле это не опасно, это безопасно.
Это инфраструктура, это культура, это социальная сфера, это очень много чего, поскольку в университете на самом деле в этот процесс включено множество людей. Это и профессора, и специалисты высшей квалификации. Это студенты, и студенты, что важно, начиная со второго курса, которые, проходя обучение, выпускаясь в магистратуру, получают компетенции, которые уже неразрывно связаны с этим. И это и свежие идеи, которые растут как от опытных коллег, так от ребят моложе, которые свежим взглядом приносят что-то новое.
Это и Владимир Николаевич Васильев, который все это возглавляет, и который дает всем этим росткам нормально расти и жить.
Однозначно, потому что без проделки Владимира Николаевича все это не состоялось бы по той причине, что он как раз концентрирует вокруг себя идеи, концентрирует эти возможности, дает эти возможности, поддерживает направление и развивает, и в том числе, надо сказать, и с научной точки зрения тоже в них вкладывается Владимир Николаевич, доктор наук, профессор, член-корреспондент Академии наук, большой специалист в области телекоммуникации, и свои идеи он в этот проект тоже привносит, поэтому, собственно.
А почему вы лично им занялись? Что вас привлекло? Почему вы решили этим заниматься?
Дело в том, что мы вообще, чем интересна вот эта задача, тем, что она, с одной стороны, очень глубокая, с другой стороны, очень широкая, хотя это, может быть, немножко странно прозвучит. Здесь очень длинные технологические цепочки. Mm-hmm. То есть здесь мы забираемся, с одной стороны, в глубины физики, в самый низкий уровень, от того, близко к тому, как устроен мир, наверное, как-то так, и о том, как, вообще говоря, устроен процесс. А эта работа начиналась в чистом виде как фундаментальное исследование с вопросом о том, а можно ли переносить квантовые состояния на бытовых частотах, возможно ли это в принципе.
Ага.
И когда мы поняли, что да, это реализуется, за этим есть перспектива, мы стали доводить это до конечных устройств и систем.
Артур, первый вопрос. Как быстро поняли, сколько времени понадобилось? Второй вопрос. Сколько времени от этого осознания до доведения до практических систем?
Если говорить про то, когда этот вопрос стоял на фундаментальном уровне, когда исследовались принципы, когда была в чистом виде наука без прикладной точки, я думаю, что это порядка 7-8 лет назад.
Всего?
Такая работа началась.
Быстро?
Да. Нужно отметить, что 7 лет назад она началась в рамках той лаборатории, которая существует. Вообще основоположник направление в ЭТМО и в нашем международном институте фотоники и информатики, в состав которого мы входим. Юрий Тарасович Мазуренко — это специалист с огромным опытом, который занимался вопросами связи и формирования квантовых состояний, имеет большой опыт и международной работы в том числе, и имея за спиной вот этот огромный багаж компетенции и квалификации, он начал концентрировать вокруг себя группу молодых ребят, которые тогда начинали этот процесс, и заложил все вот это. Поэтому вопрос, с какой точки начинать, это не взялось в какой-то момент, вдруг. Это все-таки определенная школа, культура и огромный накопленный опыт.
На этих словах Артура, зав. Лаборатории квантовой информатики университета ЭТМО, вышло солнце, я обращаю внимание, и подсветило лицо нашего гостя, подтверждая все вышесказанное. Время наше, к сожалению, подошло к концу. И здесь я не могу не спросить. Это же принципиально новая история, да?
Конечно.
Я с потенциалом на известную премию. Через какие-то годы, быть может, собственно, ваша лаборатория, те, кто в ней работают, могут претендовать, как вы думаете? Или такие вопросы не обсуждаются? Некогда. Делом занят.
Мы решаем практические задачи. Мы вообще смотрим на исследование инноваций с прикладной точки зрения, хотя мы идем от глубоко фундаментальных вещей к очень прикладным, практическим. Вопросы, возвращаясь к предыдущему вопросу, может быть, отчасти и инженерные, и технологические, и конструкторские, и, может быть, производственные, то есть в широчайшем спектре, и гуманитарные аспекты этого дела, они здесь ложатся. Значит, мы решаем, всегда смотрим на практическое приложение, практическое применение и выход на конкретное использование. И поэтому, вот, живя в такой парадигме того, что есть задачи, есть некоторые стратегии, есть некоторое понимание, а дальше дорогу осилит идущий, поэтому вот мы стараемся делать наше
дело. Тактично не стал комментировать идею появления премии имени изобретателя динамита наш гость Артур Глейм, но мы почему-то думаем, что это не минует вас рано или поздно, учитывая все, что вы нам сегодня рассказали. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.